Да, доброе утро, Павел.
Спасибо большое, отец Андрей.
Я давно, ну, в общем, есть желание, к счастью, оно взаимное, да, пообщаться на какие-то вещи, касающиеся нашего сегодняшнего бытия. Очевидно, это будут вещи какие-то антропологические, политологические, ну, и в христианском понимании. То есть антропология, политология, вот это все, что там нам сейчас на сердце ляжет, это сейчас мы посмотрим. Ну, возможно, вы поведете нашу тему в то русло, в которое вы планировали.
Еще раз большое спасибо за возможность этого разговора. Не хотелось бы загонять его в рамки, поэтому...
Да. Ну, вот смотрите, у нас у всех как бы душа болит об одном сейчас, как бы тут самая ближняя, самая ближайшая болезнь – это Украина и те лучи смыслов, которые растут из нее в разные стороны. Вот, поэтому, конечно, может быть, мы оттолкнемся от этого в том смысле, что мы-то видим, понимаем, что вопросы касаются всей Вселенной. Как бы, в каком смысле украинский конфликт, украинский вопрос – вырос до планетарного масштаба, и какие вскрывает он в человечестве болезни и недуги, и делает их яркими, выводит их на свет.
Ну, как и любая война, она же является моментом некого откровения, суммой, скажем так, явленных нам в каком-то смысле оброков, то есть как оброк собой греха смерти, так вот и война в каком-то ключе является с православной точки зрения расплатой за те ошибки об мироустройстве, о самих себе, о людях, которые накапливались в довоенный период. И если говорить о конкретно этой войне, то там можно выделить несколько пластов больших. Первый пласт, это тот, который я не устаю повторять, это наше очень большое, принципиальное, символически уходящее в послание фессалоникийцам ооновское желание иметь мир нечестивым. Да? То есть, чтобы сумма грехов, обманов, ошибок, недоверия, отсутствие этического консенсуса росла, но при этом войны, конфликта не было. Да? То есть, если Исаия говорит «нет мира нечестивым», то вот проект ООНа говорит «вы будьте какими угодно нечестивыми, но мир мы вам обеспечим». Вот конфликт в Украине, на украинской земле, он эту очень удобную и приятную ложь, конечно, срывает. И отсюда всем и некомфортно. И, к сожалению, заметьте, что сегодня... Но опять продолжают говорить о мире, которого нет. Говорят, мир мира, мира нет. И как нас учит Иеремия, что мир нет. Почему? Потому что все от мала до велика, от пророка до священника, врут народу моему. То есть, и вот у нас опять то же самое получается. Но особенно последние полгода. Простите, буквально сейчас главные лавры миротворца пытаются взять человек, который одной рукой как бы из Твиттера мирит конфликты, а другой рукой отдает внесудебные приказы о расправе там над рыбаками в Карибском море. Но при этом все делают вид, что он как бы миротворец. Действительно, лозунг мира может служить большим этическим аргументом, но для этого требуются два условия. Первое условие это подобно рождественскому, ну, как в рождественском ангельском послании, то, что слава Вышних Богу и на земле мир. То есть сначала воздание должного Вышнему, сначала обращение к общему этическому фундаменту, общему этическому основанию, ну а затем, простите, покаяние тоже. Покаяние в том смысле хотя бы признание за ошибок. А то получается, что все говорят, это не моя война, это я не лох. Но вот, пожалуйста, мир нам обеспечите. Так оно не работает. И, на мой взгляд, пока вот этого фундаментального сознания не произойдет, мы обречены на вот этот такой дурной, трагикомичный достаточно спектакль. И мы не поймем вообще, что такое война в политическом устройстве, в системе международных отношений, и почему она, к сожалению, ну, вот неизбежный спутник для человечества, которое продолжает грех добродетелью называть.
Вот смотрите.
Пласт.
Смотрите, у нас, значит, есть общая тема такая, она звучала неоднократно, о том, что война – это великий реалист, который заземляет фантазии человеческие, она приводит всех к столкновению с реальностью. Потому, собственно, это и страшно, и неприятно, и хочется вернуться в какую-то капсулу виртуальности для того, чтобы не видеть настоящего. Ну вот, смотрите, в христианстве, насколько вы согласны, существует некое противоядие физической войне, такой вот войне, в виде аскетизма, который уводит эту энергию войны в другое русло. Вообще в человечестве есть несколько вещей, которые пытаются канализировать энергию войны. Например, спорт. Вот, например, гуманистическое мировоззрение пыталось создать спорт, о, спорт и мир. Почему? Потому что лучше вот фехтовать, как бы не на поле боя, там, стрелять, фехтовать, бегать, поднимать тяжести, бороться, бить врага, командно бить врага или один на один. Лучше, значит, что? Но это не сработало, безусловно, да. Но в христианстве есть более глубокий канализатор этой энергии. Это аскетизм христианский. Это то, что наша брань не против плоти и крови, а против начальств, властей, миродержителей тьмы века сего. Можно ли нам, как вы думаете, можно нам сказать, что упадок аскетического духа, который должен был бы заземлять вообще всякие виртуальные и греховные фантазии, такое неаскетичное время, расслабленно греховное время, не понимающее пользы поста, не знающее вкусов бдений, не терпящее длинных молений, там, всего того, что, там, скажем, воспето Лосевом в диалектике духа, что вот именно это плотоугодливое время, получается, вынуждает Бога к единственному, последнему козырю, как бы, отрезвление земли, именно такая физическая война с там, дронами, артиллерией, там, штурмами и со всеми этими, значит, такими конкретными ужасами, смешанными с героизмом. То есть насколько вот есть, то есть насколько могло бы быть все по-другому, если бы христиане оставались очевидной солью земли, и монашеский идеал воплощался бы более полно, и миряне бы стремились к этому свету, который явлен в иноках, если бы мы бы более подражали христианам древности. То есть, как вы думаете, это могло бы быть такой духовной войной, которая избавляла бы нас от опасности ядерного, допустим, столкновения или вот того, что происходит на театре военных действий?
С общим тезисом согласиться невозможно, не согласиться невозможно, я попытаюсь его лишь раскрыть немножко, может быть, и дополнить. Первое, вы абсолютно правильно подметили, что аскетический дух, он не только и не столько про монашество, но и про человека как такового, и здесь мы просто вспоминаем вот это знаменитое «раб греха не свободен», да? То есть у нас есть выбор вести борьбу внутри сердца, да? И есть вот эта иллюзия, что, например, главная причина войны, она в материальных условно причинах. Материальные причины, конечно, роль абсолютно играют, но глубоко вторично по сравнению с причинами сердечными. Главная причина войны — это такие вещи, которые гораздо более точно описывают аскетические наставления. Зависть, недоверие, страх, боязливость и ревность, но не ревность не в высоком смысле, а ревность вот в буквальном, как страстная, если угодно. И поскольку мы живем в эпоху, когда мы, ну, сам разговор о борьбе со страстями выглядит архаически и смешно, то неудивительно, что дальше рождается вот мир порядка, в котором война является его естественным свойством. Вот тут очень интересно один есть момент. Вы сказали, что у Господа остается последнее средство. Ну, промыслительно, конечно, да, потому что он творец мира, и все, что в мире как бы сотворено, является следствием его энергии. Но здесь, мне кажется, более важно понять, что внутренний механизм этой связи, он идет по, ну, по песне Богородицы, то, что Господь рассеивает надменных помышлениями их сердец. То есть в каком-то смысле мы сами, отказываясь от борьбы со страстями, отказываясь от аскетической практики, а, повторюсь, главный смысл аскетической практики не пост ради поста, не день... Ну, поправьте, если что я говорю, отец Андрей, пожалуйста. Я, когда говорю о духовных темах, я всегда готов выслушать корректировку, но, как я понимаю, главный же смысл всех этих практик, он для того, чтобы расширить сердце, пробудить сердце, стяжать Святой Дух. И да, эти практики важны, но они важны именно как путь к этой цели. И сегодня мы живем в ту эпоху, даже когда сама цель становится забытой или незамеченной. То есть еще человек может практикой заниматься сколько угодно, не знаю, там йоги могут не есть, там веганствовать, простите, годами, десятилетиями, только к цели это их не приводит, да, человека. Человек способен ради своего там тела, например, такие диетические проводить ограничения, такие посты, что в каком-то смысле чисто физически, может быть, какой-то постник-то и посоветует. Но только дух-то он святой от этого не стягивает, да, и страсти как были, и самообожествление, и превращение самого себя как выдало, как было, так и остается. Поэтому, а когда остается вот эта, скажем так, ложная цель, Ведь грех же, он переводится как ложная цель с еврейского, промах мимо цели, то неудивительно, что дальше мы, что значит надменная гордость, то есть у нас получается гордое сердце, оно взаимодействует с реальностью, то есть оно начинает воспринимать мир, ну, по сути говоря, искаженно, да, то есть замутненно, через замутненное стекло страстей, сталкивается с другими такими же страстными людьми, у которых такая же внутренняя этика, условно, я не лох, то не буду служить. Ну вот собрались они, условно, пять миротворцев, сильных мира сего, каждый внутри себя считает, я не лох, и пытаются договориться. Каждый рассчитывает друг друга, простите, обмануть и кинуть. Как здесь мир будет? Вот они свои таким образом из сердца страшные, ну, все страхи в жизни приводят. Но если применительно к войне, очень смешно. Возможно, это печально будет слышать для русского человека, но последнее, что Россия собиралась делать последние 30 лет, быть угрозой Европе. Последнее. Ну вот, страх европейцев, что разговор европейцев о том, что Россия будет нам угрозой, привела к тому, что сейчас действительно Россия и Европа снова вошли в этот экзистенциальный конфликт. Но для тех, кто читает Евангелие, чего удивительного нет. Развеял надменных помышлениями их сердец. Вот чего сердце хотело, то и получается. А работа с сердцем, и здесь возвращаясь к вашему изначальному вопросу, конечно, она про аскезу. Она не про... Ну, она про ум, но не тот ум, который... рацио, не тот ум, который... этот... дианоя, а про тот ум, который нус, да? А нус — это сердечный же ум. И вот с сердечным умом работает прежде всего, конечно, аскетическая практика. Тут вы прав.
Ну вот этот страх Европы перед Россией, действительно, комедия, если бы было бы смешно, когда бы не было так грустно. Россия так долго идолопоклонствовала по отношению к Европе. И в большом, и в малом. И так желала войти в европейский дом. И так вообще, и мы узнали Европу за эти последние десятилетия. И обнюхали каждый уголок. То есть мы подтвердили слова Достоевского о том, что там камни истории пахнут. Полюбили это кладбище под открытым небом. И в страшных снах не хотели значит, само направлять ракеты Третьего Рима, значит, на ту сторону, это, значит, нового. Ну да, но смотрите, Каин и Авель убеждают нас в том, что война всегда бывает глубже, чем доллары, нефть, территориальные претензии, даже женщина. То есть, там, если там ахейцы шли на Трою там, за Елену, то есть даже женщина отсутствовала в противоборстве между Каином и Авелем, тем более доллары, тем более нефть и доллары и так далее. То есть, конечно, глубокие причины. И очень печалит то, что люди не ищут этих глубоких причин, а сводят все на какие-то поверхностные пятого разряда какие-то причины. Это, наверное, наша задача, отчасти такая задача углубления взгляда и попытка поиска глубоких корней для того, чтобы вырвать проблему изнутри с корнем, а не замазывать ее, пломбировать, чтобы потом она внутри гнила. У меня вот что, мне кажется, что у этой войны, у этих событий вообще, назовем их просто событиями, у этих событий есть великий вызов вернуть Россию в то состояние, в котором она должна находиться. Сама она туда заходить не хочет. Она как раз хочет войти в Европу. А и от Бог от нее хочет там, что-то, как там Соловьев говорил, не важно, что ты думаешь тебе во времени, важно, что Бог подумал о тебе в вечности. И Бог нас заводит в туда, где мы должны находиться при помощи разных неприятных событий. И вот думается мне, что победа напрямую зависит от того, что от перемен внутри сознания русского человека и перемен внутри общества русских людей, государства, общества и сознания отдельного человека. И что всякой победе на фронте должно сопутствовать некое благое изменение внутри. То есть, скажем там, ну, выезд иноагентов, законы против пропаганды ЛГБТ, значит, и какие-то подобного рода события, они, вот согласны ли вы с тем, что процесс должен быть типа, параллелен должен идти процесс, это, значит, победоносное движение, кровавое, то есть тяжелое, с потерями неизбежными, должно обязательно быть зарифмовано с благими изменениями внутри, как на уровне отдельного человека, так и на уровне социума, церкви, конечно, тоже, и государственного мышления и прочее. Что-то, при отсутствии этой параллельности, органичной связи, успехи фронта будут либо сомнительны, либо медленны, если все гнилое внутри останется гнилым внутри.
По сути, да. Опять-таки здесь, ну, мы оба читали Николая Сербского «Войну и Библию»,
да,
поэтому
да.
Всем рекомендую тем слушателям, кто еще не прочел, рекомендую притчи Соломона, что коня готовят для битвы, но победа от Господа. И, соответственно, если что это значит историосовски, то правильный вопрос о войне, вот тоже смена оптики, это не за что нам такое, а зачем. Да, то есть каким человек должен выйти из этого кризиса, да, ведь мы тоже вспоминаем, в каком-то еще можно сказать, что война не только откровение, но война это и кризис, а кризис это вот такой момент истины в болезни, после которой понятно, будет ли жив пациент или умрет пациент. И здесь как раз, мне кажется, первично-то именно духовные изменения, а уже все остальное является его следствием. И здесь очень, конечно, большая роль, на мой взгляд, не то что на мой взгляд, это скорее история уже такая личная. Сейчас, находясь за рубежом, очень интересный парадокс. То, что единственное, что люди ждут от России, ну, по-настоящему, и чем Россия по-настоящему интересна миру, это то самое, что она ценит меньше всего. То самое православие, то самое вот это осколки, можно сказать, вот этого стояния в правде, стояния в истине. И очень важна смелость в этом состоянии. Что я имею в виду? Ну, простите, больная довольно тема. Можем вырезать, если хотите. Буквально на позапрошлой неделе состоялось апокалиптическое достаточно событие в городе Никея, когда на месте Первого Вселенского Собора Папа Римский сослужил с фанарским патриархом Варфоломеем. И, ну, по сути, это очень, скажем так, сильный, мягко говоря, экуменистический ход, и с точки зрения православной догматики, как учат все святые отцы, как предупреждали все святые отцы, ход, мягко говоря, тревожный, да, то есть прям относящийся уже к книге Апокалипсис ни много ни мало. И, ну, от русской церкви, от русского, в том числе и государства, на самом деле ждут громкого голоса засвидетельствовать, что она по этому поводу думает, высказать свое несогласие. Ну,
отреагировать в любом случае.
Более иной реакции.
Ну, то, что вот истина, вот правда, с этим мы согласиться не можем, допустим. Или можем согласиться. Вот что-то такого громкого голоса, потому что слышали молчание. Как бы прошло 2 недели, событие такое прям большое, слышали молчание. Это такое самое яркое событие, очень много и других молчаний сегодня происходит по самым разным вопросам. Я упомянул тот же самый принцип на политическом уровне, когда о мире говорит человек, который последнее, ну, скажем так, который является главой государства, которое развязало больше всего войн за последние 50 лет, безо всякого покаяния, но тоже ждут этического голоса. То есть, знаете, тут есть парадокс. То есть Россия все время думает, какая вот, что я могу принести миру, что я могу дать миру. Вот начинаются там эксперименты различные. России ничего давать миру, на мой взгляд, не нужно абсолютно. России нужно просто засвидетельствовать истину, засвидетельствовать правду. Ждут-то от нее именно этого. И интересна она только именно этим. И малейшего осколка этого достаточно, чтобы пробудить настоящий глубокий живой интерес к ней. Приходы Русской Православной Церкви за рубежом забиты сейчас молодыми мужчинами, которые ждут вот этого громкого, прямого, умного голоса в истине. Спокойного, знаете, громкого не в смысле эпатажного, но спокойного и честного. То есть, когда вот в океане вот этого праха, носимым ветром, есть хоть один голос, который говорит и показывает правду. И вот если говорить о победе, то вот стяжание духа победы, на мой взгляд, связано именно с этим. Вот с этим процессом. А не со стыдливым молчанием, со стремлением нравиться, со стремлением обходить углы, со стремлением говорить, что мы не такие, что мы на самом деле, конечно, тоже за глобальное сотрудничество, мы тоже за там инклюзивный капитализм и всякие развития, понимаете, да? Вот эта двойственность сегодняшней России, к сожалению, она, мне кажется, является той причиной, почему это так долго и так кроваво на поле боя.
От Александра Невского до Данилы Багрова, на самом деле, можно там руку протяни, а то, если Невский протягивает руку, он упирается в Данилу Багрова, и там у них одно и то же, что Бог не в силе, а в правде, да, действительно. И там в чем сила, брат, как бы, да, она в правде. Вот ты человека обманул, денег нажил, что-то сильнее стал, нет, значит, он сильнее, потому что его обидел, у него правда. То есть, вроде, на уровне, там, как бы, балабановской историософическом, как бы, только, значит, у нас, как бы, оно есть. Его нет... Где-то его, где-то оно есть, где-то его нет. И действительно, смотрите, совершенно верно, вернее, вам видно с Запада, мы только можем с радостью соглашаться, что этого голоса истины, который не должен быть громким, ее можно шепотом правду сказать, ее все услышат. его ждут и, ну, не только русские и украинцы, уехавшие на Запад, его ждут, наверное, и христиане западного мира. Ну, то есть от России хотят, чтобы она была сама собой. Да я вот не знаю, насколько они его ждут. Мне нет социологии, там нет мониторинга религиозной жизни на Западе. Обрывочные какие-то вещи долетают до нас, безусловно, но не живя там, мы не можем дать себе такой четкий...
Я могу рассказать здесь кратко. Я бы сказал, можно так сказать, что в той единственной мире, в которой хоть чего-то кто-то ждет от России, ждут именно этого.
Именно этого. Ну что ж, считайте, что если слово сказано, то дело сделано, не сделано быть не может. То есть будем считать, что слово прозвучало. А оно летает по своим каналам, по своим маршрутам, как бы оно долетает туда, куда надо, 100% обязательно. Поэтому будем считать, что то, что ждут от России, мы в темноте нащупали. Действительно, не нужно быть супергероем, сверхсильным там, и побеждать всех без потерь. И не нужно там, сказать, опережать всех на несколько шагов там, по всем дарам техническим и физическим. Нужно говорить правду, да, и нужно чувствовать ее, и за правду вступаться, как бы ни было много врагов окружающих. Что ж, если бы мы сейчас сказали аминь и закрыли компьютер, мне считаю, что мы уже полезно пообщались. Да, но мы продолжим с вами этот разговор. Если вы... Да. Смотрите, вот Николая Сербского мы вспомнили. У него одна, где-то я читал у него описание какого-то мира, какой-то Версальского мира, да, после Первой мировой войны. Он описывает там это временное замерение кучи безбожных государств, с кучей безбожных правителей, ну, там вот на эти 20-25 лет, которые они там удосужились, и он пишет, что только один человек на этом собрании читал Библию, положил ее на колени и время от времени опускал глаза и листал ее, и читал, как-то погружался в чтение. Это был Вудро Вильсон. Все остальные, говорит, не могли похвастаться, значит, хоть какой-то манифестацией веры, потому что, видимо, манифестировать было совершенно нечего. До недавнего времени, ну, было принято, чтобы американский вот эти вот эстеблишмент, чтобы он подчеркивал свою принадлежность к этой идее города на холме, к людям Библии, к людям Нового Завета и так далее и тому подобное. Сейчас там как? Я, конечно, говорю об этом, только мечтаю об одном, чтобы на каких-то делегациях международных наши представители имели бы на коленях. Ну ладно, до Библии еще дорасти нужно, пусть акафист Серафима Саровского что-нибудь полегче. Ну да, а ну в принципе и Библию, и Евангелие, Откровение, Исаию. Вот я об этом мечтаю, но спрашиваю не об этом. Значит, сегодняшний эстеблишмент американский, если изнутри это видно, безусловно, они сами об этом говорят, если у них что-то есть. Они все еще те же или они совершенно другие?
Вот этот интересный момент, давайте остановимся. По сути, это, конечно, те же. Формы меняются. И тут поэтому нужно понимать, что такое суть. Да, Библию читают. Но тут вот сами понимаете, что церковь не на одном писании только стоит, истина не случайно, но стоит еще и не на предании.
Не в первую очередь на писании она стоит, не в первую. То есть первая христианская книжка – это 8 лет после воскресения Христова. Евангелие Матфея, 8 лет церковь жила вообще без единой христианской книжки.
И это почему важно? Потому что доминирующая интерпретация американской традиции, она на самом деле очень древняя. То есть как американец читает писание средний, до того, как придет там в православие или прочее, он его на самом деле читает в духе, простите за ум, ну, вам понятно, слушатели пусть гуглят, хилиазма. Помните, была такая ересь на Втором-Третьем Вселенском Соборе осужденная, что она значит? Просто не для вас, а для слушателей повторю, что вот будет тысячелетний век перед вторым настоящим пришествием Христа, и вот этот тысячелетнее, по сути говоря, царство Божие на земле, достигнутое, так сказать, действиями особой просвещенной там группы, и дальше там разные версии, у Ахима Флорского там три века, и потом вот эта идея развивается в разных самых этических традициях, мистических, оккультных, от масонов до розенкрейцеров, от там всяких Ньютона до Конта и прочее-прочее. Вот Америка с самого своего основания всегда понимала христианство, на мой взгляд, хилиастически. То есть оно всегда считало то, что это место, где вот это тысячелетие уже началось, и, соответственно, они избранные, И, соответственно, будущее принадлежит Америке. И в этом смысле Библия для них, поэтому, условно, кто не знает, вот этот подход тысячелетия, скажем так, искусственного рая, ну, это уже по-православному, он разделялся, повторюсь, всеми этими научными деятелями американскими, от Максвелла до Фарадея, которые там были все протестантскими, скажем так, сектами, ну, не сектами, а были членами глубоких протестантских церквей, от Уинтропа до вот пресловутого Вильсона, который все это читает. То есть Библию-то они читают, а вот понимают ли они, это очень большой вопрос. Но то, что они уверены в своей избранности и исключительности, то, что они свет миру, над которым история не властна, то, что они там, условно, законы Америки... Как вам объяснить, что законы мира к Америке неприменимы, вот это они разделяют по полной программе. Но ваш правильный комментарий, ответить этому, ответить ошибки хилиазма невозможно с теплохладной материалистической позиции за все хорошее против всего плохого. Ответить на ересь можно только ортодоксией, правильным пониманием, правильным учением. В противном случае ересь победит. То есть ересь всегда победит теплохладного человека. Это вот очень интересное наблюдение.
Религиозно мотивированный человек – это очень опасный враг, действительно. И он не может никак сравниться с человеком, индифферентным к религии, материалистически мыслящим, как были, или упертым атеистом и так далее. Действительно, это совершенно другой феномен. И невнимание к нему – это заведомое поражение, по сути. Да. Вот поэтому, действительно, я жду когда того благословенного времени, когда русский политикум без разрывания рубахи на груди, без ура патриотизма, значит, как-то естественным образом родит из себя, перейдет в ту стадию, в которой православное понимание истории, православное действование внутри истории станет таким, ну, кстати, ответом вот этому всему. Протестантизм в России, например, он же весь как бы в английских штанах. Они же почти все хилиасты у нас, эти все миллинаристы, там, восхищение церкви.
Диспенсационалисты еще есть.
Ну, диспенсионалисты, то есть они, по сути, там где ни копни, как бы там все русские люди, которые получают евангельскую пищу из протестантских рук, значит, они все болеют именно этим. Вот это широчайшее распространение имеет среди нашего коренного народа, кстати, крещенного в православии. То есть особой обидой должно быть для церкви Божией то, что мы успели их покрестить, но не сумели их научить. И потом этих крещенных нами научили другие, и теперь нам нужно прикладывать массу усилий, чтобы переучить их.
Значит, общем, вот это, да-да. Просто сразу скажу, тоже интересно, возможно, на контрасте очень такая особенность, и, возможно, это уже тоже особенность важна именно в дух нашего времени. Вот американцы, когда из протестантизма приходят в православие, они начинают его по-протестантски серьезно и по-американски изучать. То есть эти молодые там парни, параллельно с вхождением в качалку, они там читают Максима Исповедника, Дионисия Ареопагита, Григория Ниского, Василия Великого, и кормятся в том числе и умной пищей. То есть вот интересно то, что... А в нашей, ну, культуре, уж правильнее сказать, сами знаете, что тысячелетия господствовало мнение, что мирянину читать вообще не нужно. Ну, по сути, то, что ему батюшка в церкви расскажет, то ему и хватит. А вот самому читать и... И не то, чтобы это было совсем неправильно, но мы живем в очень интересную эпоху, которая настолько атакует ум, которая настолько подвергает человеку разным соблазнам, что без обращения и хотя бы частично к уму, что без понимания того, во что ты веруешь, хотя бы... Не обожествление этого понимания, но помещение этого понимания в правильный контекст устоять очень сложно. И здесь я просто наблюдаю наоборот, как вот эти протестанты, приходя и сталкиваясь с богатством традиции, потом становятся апологетами сильнее, ну, простите, чем все официальные, скажем так, рупоры. В этом тоже есть такой некий упрек и трагизм. Помните, то, что кому дано и что отнимется, вот эти все, скажем так, предупреждения, они звучат так страшно, если смотреть из-за океана.
Это мне тоже составляло такой предмет удивления. Дотошный западный ум, попадая вот в ситуацию некомфорта, когда, например, человек перерос, например, уровень своей общины. Например, он чисто вот личностно бога более богат, там почему-то, и у него запросов больше, и он не находит ответа на свои запросы внутри своей общины, и он начинает читать, он начинает искать церковь апостолов, он начинает искать, кроме доктрины, еще и Евхаристию, он начинает искать аскетику, он начинает искать что-то. И он именно книгами, умом, умной пищей находит то реальное святоотеческое православие, которое сначала в книжках есть. Он говорит, а оно вообще в жизни есть, и он начинает искать его в жизни. Там ездит на Афон, там куда-то еще ездит, и он обретает его реально. там, и получается вот такой, такой серьезный конверт, то есть переход обращенный, который потом может и других научить. То есть уровень эмоциональности здесь снижен до минимума. Он не пришел там на акафист какой-то, его не умилило там что-нибудь, там запах ладана, как бы он сделал там переход. А они именно совершают какой-то умный труд, как вот Генри Ньюман сейчас признан католиками, одним из учителей церкви, он же из протестантизма ушел именно в поисках апостольской церкви, ее действительно реального предания, и там, значит, составил для них целую эпоху такого умного перехода в апостольскую традицию. Но вот это, насколько это сейчас, ну, я понимаю, что это все есть, оно все есть, оно не может быть масштабировано до огромных цифр, но оно реально существует.
Ну, в абсолютных цифрах пока, конечно,
немного.
Сложно, да. Абсолютных, но если смотреть на динамику, на темпы, то они поражают воображение, там росты в 2-3-4 раза приходы. В среднем. Любой православный приход в Северной Америке возьмите, он за последние там 6 лет в 2-3 раза вырос.
Ну и следует сказать, что именно это является путем теперь и для нас. Потому что если раньше, например, там какая-то там душа какого-то условного там разбойника могла там умилиться от вечернего богослужения в сельской церкви, там, и он мог там в монастырь уйти, то вот эти вдруг у разбойника лютого совесть Господь пробудил. Это тоже может сохраняться, но оно типологически уходит на периферию. А главным типом обращенного в наше информационное время будет именно настырно копающий, ищущий человек. То есть читающий, сравнивающий, анализирующий, потом находящий истину в области, в сфере истории и ума, а потом ищущий подтверждение ей на практике. То есть какой приход, какая община, какая епархия, какой монастырь соответствует тому, что я нашел через книги, допустим, там Григория Синаита, не знаю, Нила, допустим, Сусорского, там, Нила Афонского, Мироточева и так далее.
Очень важно, что именно единство, да, то есть не то, что один ум. Один ум — это вот тут без православия им хватает. Очень важно, что для, ну, в этом опыте то, что вот это некое единство, да, то есть единство, условно, духа, души и вот этого тела. То есть вот это умиление не в вакууме происходит, то есть умиление все равно происходит, а вот это единство всего цельного опыта, вот оно трогает сердце человека,
да, по-настоящему, согласен,
в современную,
да. Причем ущербность одного из этих компонентов будет вести к дальнейшему поиску. Да. Если ум человека насладится, а душа не получит тут действенного умиления в практике.
Не увидит красоты,
да,
не поймет,
да,
красоту литургии, то...
Да, совершенно верно, да. Или наоборот, он увидит красоту литургии, но останется в уме, останется вакуум, как бы он будет, он испытывать тоску, этот вакуум будет занимать энергию, его время.
Ну, скажем так, он будет уязвим.
Уязвим,
то есть,
да,
он будет постоянно,
да,
бомбардировать сообщениями, вон, как, ну... Как, скажем так, вот мы сейчас тебе сознание в компьютер перегрузим, или вот тебе это, и он как бы не будет иметь основания даже возразить, ответить, то есть дай бог то, что его сердце скажет «нет» просто, да, такое. В принципе, понятно, что путь вот этого духа, он выше там, и путь сельской мудрости, он тоже выше, поэтому я говорю, это не критика того, что было, но сегодня мы недаром, к сожалению, мы живем в информационную эпоху, и вот мне кажется, в информационную эпоху, особенно для, ну, по наблюдению для мужчин, без обращения и к уму тоже, но не к уму рациональному, гордому, а к уму вот этому...
Взыскующему. Да, анализирующему, взыскующему. К уму, который чувствует вкус речения, потому что как гортань различает вкус, так ум различает смыслы. И люди, это, кстати, одна из характерных вещей, касающихся женского и мужского лица в православии. Что когда наше православие имело женское лицо, ну, в силу естественных причин, мужской убыли на фронте, там, из этих советских социальных экспериментов, то есть женщина карьеры не ищет, и лишь бы детей не трогали. И, так вот, у нас... Когда же у православия было женское лицо, скажем так, я говорю было, хотя оно еще до сих пор по местам остается доминирующим, то именно женская душа воспринимает только эмоциональную сферу веры, она спокойно может обойтись без глубокого толкования книги Деяний. А мужской ум, обращаясь к Богу, требует совершенно другой пищи, поэтому если мы хотим, чтобы мужик наш, русский, нормальный мужик, сколько было нареканий на этих, на поколение там, зумеров, бумеров, значит, такое. Мы думали, что мужиков не осталось. Они есть, они встают, идут на фронт. Они становятся у станка, они хотят нести ответственность за детей. То есть мужик русский жив, и он не глупее мужика других стран. Он, наоборот, имеет много плюсов. Но в церкви ему нужна другая пища. Потому что если мы привыкли угождать женскому сентиментализму, то мужика так и не будет в храме. Значит, необходимо перестроиться на подачу мужчине того, что соответствует его мужскому уму. И тогда он глубоко воцерковится и пойдет впереди женщины. Это, мне кажется, это один из таких серьезных вызовов для нашей церкви. Это надо понять, сформулировать и действовать в этом духе. Если у тебя три мужчины в храме и 28 женщин, тебе нужно серьезно пересмотреть практику подачи духовной пищи людям. Это наша болячка, как бы наша болячка. А вот еще, знаете, что мне интересно, что вот где-то какое-то письмо было Струве, что ли, или там писал Шмеман, или Шмеман Струве, где-то такой, неважно, оторопь берет, по-моему, не точная цитата, но оторопь берет при взгляде на то, чем есть исторически наша церковь, и взглядом на то, чем она должна быть по замыслу Божьему. Это как бы разрыв между призванием и фактологией, как бы, он может вообще в дурку свести как бы самого человека как бы психоустойчивого. Но в этой работе как бы все ждут работы от церкви. На самом же деле дело Христово делается всеми и всюду. Детьми, домохозяйками, политиками всех звеньев, от самого нижнего до самого верхнего и наоборот. И так далее, и тому подобное. Вот такая мечта хорошая есть, чтобы заняли. Если все доверить только церкви, как бы боюсь, что это будет тяжело. Недавно мы читали с людьми, почему-то читали этот момент, эпизод, когда Моисей спустился с горы, а народ поклонялся тельцу. Там очень любопытно, что они заставили Аарона сделать это безобразие. Что пока Моисей разговаривал с Богом, значит, народ приступил к Аарону, и Аарон дрогнул. И сделал им это, слил им тельца, назначил праздник, сказал, вот Бог, который вывел нас из Египта, значит, такое. То есть священство хромануло, короче, так качнулось серьезным образом. Если бы мирянин не сошел с горы, как бы, значит, то священство бы довело Израиль до полного истребления. Там же было сказано, что убью их всех до одного, а из тебя зачну новый народ. Моисей умолил, чтобы было не так. То есть нельзя вот это мы так уповать. Я как священник, у меня есть свои корпоративные интересы, но...
Но уповать-то мы все, да, это, конечно, общее дело во всех смыслах этого слова. То есть ответственности разные, служение разное, но дело-то общее, да, и вот это как лики его, можно сказать, разные, да. То есть тут, ну, сами знаете, две ошибки. Одна — это вот уйти, типа, все, и священники не нужны, и таинство не таинство, и любой сам себе папа римский. А другое — это вот, что только вот Библия — это только в церкви, или там только батюшке надо читать, а мне ничего делать не нужно. То есть нет, так оно... Не тогда в нашей истории все духовные расцветы церковной жизни были, когда, условно, по сути, о теологии спорили на рыночных площадях. То есть расцвет, скажем так, христианства и главные споры, они были там христологические споры. И это все связано. То есть это не за церковные ограды. Если мы говорим серьезно, то... Мне кажется, еще очень важно сегодня понимать, насколько мы живем в разорванном, разорванном мировоззрении, насколько человек сегодня тоскует по целостности. Что я имею в виду разорванное мировоззрение? Мы очень много о себе думаем того, чего мы не являемся. Я просто покажу одну историю, которая на меня за последний месяц произвела большое впечатление. Возможно, вы слышали, что такой Питер Тиль есть, глава там Палантира и большой основатель PayPal, миллиардер большой американский, такая влиятельная фигура. И он ни много ни мало читал лекции про Антихриста. Да? То есть контекст «Силиконовая долина», серия лекций про Антихриста. И сегодня, соответственно, там полный аншлаг, закрытые лекции. Ну, понятно, что сегодня закрытое что-то утекло. И там базовый смысл был примерно о том, то, что сегодня по Тилю Антихрист — это тот, кто борется против технологии. То есть условная Грета Тунберг. Что поразительно. Поразительно то, что этот человек просто, он, не знаю, осознанно, неосознанно воспроизвел аргумент францисканского монаха 13 века Роджера Бекона буквально дословно. То есть что говорил Бекон? Бекон говорил, поскольку, когда придет Антихрист, он будет владеть технологиями и техникой, механистическими искусствами в совершенстве, то, соответственно, мы, как церковь, должны уже сейчас... овладеть ими, чтобы дать ему потом достойный ответ и приблизить возвращение человечества в предрайское состояние. Вот сегодня Тиль через там тысячелетия воспроизводит дословно практический аргумент, который звучал 1000 лет назад у вот этого, скажем так, францисканского монаха. Я к чему говорю? Вся наша реальность, она вся теологична, она вся литургична, она вся пропитана этими священными смыслами. Вот этот спрятаться от этого не получится. И вот, возвращаясь к вашей теме, к вашему тезису, который вы сказали, и который я полностью поддерживаю, смысл в том, мне кажется, что сегодня показать, наверное, неизбежность вот этого теологического выбора. У тебя нет опции не выбирать. В любом случае ты что-то выберешь, и то, что ты выберешь, оно в любом случае будет религиозно. Не бывает сегодня нерелигиозной позиции, не бывает сегодня нерелигиозного мировоззрения. Условно, и те, кто там ищет всякую сингулярность и точку омегу, по сути, воспроизводят неоплатонизм гностического типа, где там все должны слиться в единое коллективное бессознательное, отринув тело как обузу природы. Там, условно, представление о том, то, что можно загрузить тело в компьютер, тоже чистый гностицизм с его презрением к телу и отрицанием преображения тела и воскресения в теле и вознесения в теле. И вот показать, насколько вот эти все наши христианские смыслы, они не про там, они про здесь, сейчас и везде. Вот это, мне кажется, главная сверхзадача, в которой, ну, и церковь, и миряне, каждый на своем месте, должны сегодня сотрудничать. Потому что одна из, мне кажется, трагедий русской культуры, вот тоже это нам огромный же упрёк, была у нас великая, ну, она до сих пор пока еще осколками есть традиция, но тысячелетиями жила Русь святая, но потом внезапно ушла и рухнула. Как так сталось? Ну, сталось-то она, ну, поправьте, если не прав, но сталось-то она потому, что очень удобно поместили все эти смыслы за церковную ограду, а вся интеллигенция вместо святых отцов Гегеля с Фейербахом выштудировала и вместе с Фихтой, и Ницше и Кантом. А потом, как бы в этом разрыве-то, ну, Бог, он там условно обряд, пожалуйста, за церковной оградкой, но мы-то тут образованные люди, мы тут будем думать о том, как человечество в, скажем так, по объективным законам привести, не понимая, что сама идея вот этого объективного закона, это просто вся переработка, которая идет вот там с 8 века, с Каролинского возрождения, так называемого, идея в том, что через технологию Адам, через разум, мы можем вернуться в предрайское состояние эдемского сада до падения. Это один и тот же религиозный смысл на протяжении 2000-летий. И как только мы его видим, тогда сразу появляется почва, почему нужно говорить в том числе и умом о Христе, и о таинстве, и о настоящем.
Да, это действительно, я когда сравнил учение свидетелей Иеговы с некоторыми там проистекающими из арианской доктрины вещами, например, там, о том, что не все мертвые воскреснут, например, о том, что нет души и так далее, то я был поражен, что, оказывается, иеговисты, как бы, они, то ли они даже не трудились, они просто воспроизвели, как бы, скопировали арианские вещи, то ли они естественным образом из арианского зерна выросли, как бы, но это было полное тождество, при том, что, как бы, вроде Ария никто специально, как бы, не это самое, не воскрешал, как бы, его учение в последние тысячелетия там, с большим лишком. Оно, оказывается, летает все в воздухе, и как там, как Лосев говорил, что ходя между древними, ты ходишь не между могилами. Ты ходишь между совершенно живыми людьми, которым можно протянуть руку, прикоснуться, которые могут спорить с тобой, которые тебя могут там ввести в заблуждение, или ты можешь переспорить их и довести до истины то, что они сказали. Это правда, да, этого не хватает. Это вернее, это нужно искать всюду. Это нужно искать, потому что наши, когда влюбились вот в Фейербаха, там, Маркса, Гегеля, они же тоже к нему религиозно отнеслись. Где-то
они и сами-то религиозны. Гегель, Фейербах, они же только на поверхности объективны, а там чистый гностицизм тоже.
Ну
там
да.
Просто подменили Троицу, там условно государство, общество и дух истории.
Становление Гегеля. Духа истории, вот это гегелевское, да, вот этот тезис, антитезис, синтез, как бы это что же, как бы вот это, эти как бы родящие там, эти порождающие сущности. Там где-то в бесах, там же они читали Маркса, зажегши лампадку на аналое. Как псалтирь в церкви, то есть они относились к нему как к религиозному тексту, они просто отставили в сторону Священное Писание, у них появилось новое Священное Писание. Вот. И действительно, это религиозный подход, ну, русская революция – это религиозное явление.
Только любая революция – религиозное явление.
Да, в принципе, да.
С момента первой, которая еще до сотворения, ну,
которая с той,
человека произошла.
Ну да.
Это же общий принцип. Это, если говорить, философский принцип же любой революции – это казаться, а не быть. Я хочу быть как боги, а не быть условно богом. То есть в этом плане весь трансгуманизм и вся вот это строительство вавилонских башен человечества – это же попытка стать человека-богом, а не бога-человеком. И это, а не встретить бога-человека. И в этом смысл любой революции. И вот этот теологический смысл религиозный за каждым событием, он… Ну, мне кажется, сегодня особенно важен, потому что мы поместили себя в удобные вот эти рамки, повторюсь, мы делаем вид, что мы там рациональны. И потом у нас а потом возникают вопросы, а чё же война? А чё же мы просто не сядем и не договоримся?
Не поговорим, да. Совершенно верно. Даже этот самый, вот я когда слышу, там где-то доносится до меня термин, например, синергия, из уст коучей там, или там, бизнес-тренеров. Там. То есть я понимаю, что это действительно это перекочевавший теологический термин, совершенно как бы почему-то не нашедший в себе место там, или вернее нашедший, там, нашедший узаконенное место он имеет, но он потом как-то протек в светский дискурс, как бы там использует, таких терминов очень много. Я даже слышал такое мнение, что когда янсенисты с иезуитами там, не дошли до полного понимания, кто из них прав в вопросе закона и свободы воли и благодати, то королевским вердиктом было запрещено говорить о свободе в церкви. И разговор о свободе перетек тогда во французские общественные пространства. И там тогда уже политическая свобода стала подниматься на щит, потому что в церкви они перестали говорить. То есть, по сути, светский дискурс доедает за церковью недоговоренные слова или нерешенные проблемы и пытается решить их, перенося в какую-то другую плоскость.
Да хуже, на самом деле, но если мы исходим из православной позиции, у нас же нет в строгом смысле нерешенной проблемы.
Да,
то есть, по сути.
Да,
то
ну, в принципе,
есть,
да.
Но что делается, условно, есть лень, это правда, или есть какая-то внутренняя духовная леность или другие наши уже внутренние слабости, и эти проблемы перетекают, по сути, начинается бег по граблям. То есть вместо того, чтобы обратиться к единственно возможному решению проблемы, то есть, повторюсь, вот эта идея, то, что мы через технологию можем решить проблему духа, она абсолютно не новая. Она вот со времен там, первого тысячелетия гностического начинается, и вот сегодня вам снова нейрочипы в голову хотят вставлять и, так сказать, перезагружать сознание в компьютер. А идея-то одна и та же. У нее лик меняется, а идея-то одна и та же. И вот правильно, не то, что правильно, я полностью согласен, чтобы отмечено то, что это не то, что церковь должна говорить только там условно о мирском, прости, упаси Боже, но то, что церковь даже с прихода, мне кажется, очень важно показывать, вот постоянно, если угодно, преображать вот эти мирские вопросы, возводя их к их реальной сути. Но с этой точки зрения все там, политологические дебаты, все там, философские дебаты, они являются отблесками отражений христологического спора. И важно эту связь постоянно обозначать. Споры, сколько там природы у Христа, сколько воли у Христа, и там природна ли добродетель, природна ли благодать. Это кажется абстрактными философскими вещами, но вообще в моей практике очень легко показать эту связь, очень легко ее объяснить. И вот когда ты эту связь показал, тогда человек серьезно к этому почему-то относиться начинает. Вот пока ему эту связь не покажешь, он думает, что там котлеты отдельно, мухи отдельно. Когда он видит, что как бы все связано, вот тогда у него что-то свербеть начинает. В моем опыте.
У Бёрджесса есть такое, тоже замечание такое, что спор Пелагии и Августина, как раз пелагианство, августианство, то есть мы можем быть хорошими сами, или нам нужен закон понуждающий, как бы, и внешние рамки ограждающие, как бы, что это, собственно, это, в общем, суть всех политических дебатов. Там буквально вся политика сводится к тому, что ты стоишь на позиции Августина, или ты стоишь на позиции Пелагии, как бы, то есть ты сам, или тебе нужна помощь. А ты сам какой, как бы? Ты сам плохой, из тебя плохое вырастает или только хорошее? И вот начинается, это какие-то базовые вещи совершенно, как бы. Единственное, что осталось только помолиться, чтобы эти вещи доносились до слушателей первого, второго, третьего курса, там, юридических, не знаю, каких-то политико-экономических курсов, то чтобы это вошло, входили эти вещи в наше сознание, не контрабандно и не просачивались тонкими ручейками, чтобы они входили на полных правах, как бы, на правах такого законного знания, выстраданного знания, законного и занявшего свое достойное место в жизни. Поэтому существует, об этом тоскует душа. Потому что наши люди молодые, они никогда... Знаете, мне очень интересно, так недавно мы с детьми вспоминали христианские анекдоты, вспомнили один такой древний анекдот, когда один монах проходил через мирское селение, и там дети сильно галдели, шумели. И он говорит: дети, о чем вы спорите, о чем вы спорите? А какой-то старший пацаненок говорит: а мы, говорит, играемся в игру, кто больше соврет. А он так помрачнел и говорит: времена, говорит, в мое время таких игр не было. И этот пацан говорит: ты выиграл. Это, значит, монаху. Значит, мы очень так от души повеселились о том, что просто дети мне рассказывают о том, что делают молодежь сейчас. о том, что, например, есть такой квест, ну не квест, а вот, например, 15 минут сидеть в группе, вот молодые люди собираются, 3-4 человека, они выключают гаджеты, сидят молча, молча, не разговаривая, ничего не делая, не читая, не разговаривая, пытаются 15 минут сохранять как бы тишину. Для них это катастрофически тяжело. Но они как бы чувствуют нужду в тишине и чувствуют необходимость в свободе от гаджетов. И они пытаются практиковать, как бы никто их этому аскетизму не учит. Они сами как бы рождают из себя какие-то формы освобождения от того, что стало вездесущим и надоедливым. Она не хуже, эта молодежь, чем молодежь прежних, перед прежних, прежде прежних поколений. То есть, кто скажет, что они хуже, чем те, что были раньше, тот выиграл в споре, кто больше соврет. То есть, но эта молодежь достойна того, чтобы получить выстраданное знание в более-менее удобоваримом виде, чтобы им не искать заново, как будто оно не найдено. Как будто его... Да.
Ну, в каком-то смысле здесь вот, мне кажется, промыслительно, я тоже... Справьте, если не прав, батюшка. Если искать вот это какое-то добро в этом океане, скажем так, зла, которое происходит сейчас, оно в том, что... Как объяснить? Оно снимает культурные, если угодно, технические оправдания. Если угодно, оно снимает очень много рациональных причин за... духовными вещами. Ну, что я имею в виду? То есть мой любимый пример. Условно говоря, никогда в человеческой истории не было там опции у человека по-настоящему жить одному, если ты там не аскет, монах, отшельник, юродивый и так далее. Тебе нужны были люди и отношения с другими людьми, чтобы просто выжить. Ну, вот физически. В брак то же самое. Очень многие... Ну, почему условно брак держался? Да потому что умру иначе. Ну, жена умрет иначе без мужика. Большая часть истории была такова. Но это тот, что называется, условно, можно сказать, душевный или культурный уровень. А вот он легко превращается в форму с потерей связи с вот этим духовным, божественным содержанием. А вот сегодняшняя эпоха, она весь культурный уровень стирает. Хочешь — можешь. Вот любую свой грех воплощай как угодно. Ничего тебе не угрожает твоей безопасности. Поэтому понятно, почему там на знаменах Антихриста «Мир и безопасность» написано. Вот сегодняшний мир дает нам вот эту безопасность. Там, хочешь жить полностью один, вот тебе все дроны и доставка все сделает. Вообще никакой другой человек не нужен. То есть никакие отношения рационально, там, экономически, социально человеку не нужны. Нужны они ему только сверхрационально, вот это духовно-рационально. И в каком-то смысле Господь дает нам возможность, ну хочешь, на, попробуй. Вот он дает тебе возможность попробовать, а дальше уже без отговорок выбирай сам. Вот эта центральность субъекта, центральность его выбора, она, мне кажется, тем больше сияет сегодня, тем больше у нас, чем меньше у нас вот этих рациональных или там технических отговорок.
Нельзя сбросить свою вину ни на одно внешнее понуждение. То есть сегодня такое время возникло уникальное, да, когда ты как-то, по сути, мы вступили в последнюю эту самую фразу, последний абзац апокалипсиса. Там, праведный пусть творит правду еще, святой пусть освящается еще, неправедный пусть творит неправду еще, грешный пусть оскверняется еще. Все гряду скоро, возмездие мое со мной. То есть делай, что хочешь. Если раньше многие добродетели делались вынужденно, ради биологического выживания, да. То есть ты просто был там сын своей страны, там, или там земледелец, там труженик, отец семейства для того, чтобы у тебя были руки в хозяйстве. Короче, множество биологических, социальных, бытовых, житейских оправданий было для добродетели, карающий грех и вознаграждающий добродетель. Сейчас ничто тебя не понуждает быть добродетельным, потому что иначе ты умрешь, как бы, да. То есть здесь вопрос чистой воли, то есть на государство, на власть, на общество списать ничего нельзя. Недавно еще у тебя было целое поколение людей, которые говорили, ну как же так, нас так научили, а что я могла сделать, у нас так все делали, там это касается и поклонения в мавзолее Ленину, там и абортов, там и безбожия бытового. Говорит, ну у нас такое было.
Не, ну и позитивных вещей, ну как, ну, как с мужем развестись?
Ну да, как, стыдно, как, ну вот, стыдно, как? да. А почему ты не работал? У нас нельзя было не работать, то не была статья за тунеядство, как бы работали все. И бездомных не было, потому что, потому что государство обеспечивало человеку койку в общежитии в любом случае. То есть ниже койки в общежитии не упадешь. То есть и добро, и зло серьезным образом формировались окружающим социальным строем. Сейчас нет такого, действительно. Ты абсолютно свободен, как бы и плевелы, и пшеница растут вместе. Вот, и растут вместе до жатвы. И, кстати, Господь запрещает вырывать, что удивительно на самом деле. Запрещает вырывать до жатвы, чтобы часом не порвать не то. Вот, и... В наше время, это, мне кажется, вот мы сейчас схватили за хвост одну очень важную птичку. Это характерное свойство нашей эпохи, которого не было в разные, в другие эпохи. Мы в них не жили, но мы о них знаем. Не было такого, чтобы человек был абсолютно свободен в выборе добродетели или греха. То есть сегодняшний человек будет судим действительно за личный выбор, а не за то, что общество заставило, скажем, там, несмышленышем в детстве там, одеть красный галстук, там, или общество заставило его там, быть патриотом там, или не быть патриотом. Сегодня каждый совершает свой личный выбор, и это характерная черта нашей эпохи, действительно. Поэтому отсюда мораль. Поэтому нужно, ну что ли, что значит, современный человек требует особенного отношения к себе, особенного сострадания, особенного трепета, особенного внимания. Где-то у Соловьева.
Ну, особой честности.
Особой честности. Совершенно верно. Прошу, спасибо, что вы достали это у меня изо рта. Да. Это особой честности, потому что если ложь преподается искренне, то есть с Огоньковым, если человек верит в ложь и искренне преподает ложь, а истина преподается... Ну, вяло так.
Неискренно,
да. Так вот, как мокрое горит такое, на всякий случай.
Ну,
так.
к вашему аргументу давайте вот центральную.
Тогда люди поверят в ложь, да.
Про брак, про демографию и прочее. Но если вот мы... То есть, ну, мой-то тезис в том, то, что сегодня почему не работает этот условно, сколько денег не давая, а
да,
ничего не
рожать больше не буду, да. Ну, Шариков говорит, я в армию запишусь, но воевать не буду. Это как бы деньги возьму,
а рожать. Потому что не искренне, потому что вот опять пытается решить духовную проблему через
деньгами,
душевную,
да.
Через культуру. Ну так типа так государству нужно, или так сказать, так принято, или так, ты уже человека лишил, ты уже его сделал этим индивидом, ты его уже науменом сделал. Ты ему теперь, ну теперь поэтому, ну, но именно вот эта невозможность нечестного, такой теплохладного разговора открывает возможность для искреннего разговора. Почему? Да. Потому что там правда есть, Христос. То есть придется повышать градус, и это поднимает, то есть парадоксальным образом именно сейчас в эпоху, когда все на виду, все доступно, особая ответственность у людей это слово. Именно потому что все доступно, и наш, ну, я рискну сказать, мы не можем все сказать, но мы должны хотя бы указывать. Ну, то есть вот иди туда, то есть если тебя интересует истина, вот тебе не надо идти в библиотеку, ехать на Афон, вот у тебя, там, не знаю, онлайн-азбука, открывай все святые отцы. Если тебя реально интересует познание истины, вот,
да,
читай. Там. Или если тебя интересует брак, ну, пойми, что не ради культуры ты это делаешь, не ради мамы с папой в строгом смысле, а то, что если ты, условно, ближнего Христа ради любить не будешь, то и любить его по-настоящему незачем, ты прав. Вот это, как человек произошел от обезьяны, так давайте же любить.
Да, совершенно верно.
Соловьевская
цитата
известная. Так то же самое, вот очень часто сегодня, когда говорят, вот это тревожно очень звучит, тоже поделюсь, о традиционных ценностях это звучит именно по принципу «мы, конечно, обезьяны, но давайте любить друг друга». Вот это работать не будет. Вот вообще, не сказав прямо, что речь идет о Боге-человеке,
о Господе, да.
И о уважении, разговор об этике становится лицемерием, и первое, кто это чувствует, как раз молодое поколение, которое в каком-то смысле даже лучше нас. Оно просто это отрицает. Ну, интуитивно, там, природно это отрицает. И оно потом может ошибаться, оно может идти там в ересе, в ошибке, вот там, в искреннего людоеда, но надо понимать, что искренний людоед в каком-то смысле честнее вот этого теплохладного, хорошего, просто эгоистического
коммуниста. Да. Там, видите, это же известный указ президента, он же должен имплементироваться на самых разных уровнях, и там же чиновник может вкладывать в него совершенно свои мысли, какие хочет, потому что этот сухой канцелярский язык, он позволяет очень много. И действительно, вот это вот умолчание такое, о Господе, такое стыдливое умолчание о первопричине, стыд сказать главное, да, и, значит, он действительно дает чувство такой полумеры, такой, а сказали бы, а не говорят. Такое действительно там где-то...
Говорят... Я боюсь, что как бы не антимеры, потому что, ну...
Как бы не анти, да?
Философски, как бы не анти, потому что без главного оно не работает.
Ну да.
То, что в чем тезис? То, что если раньше без главного можно было еще, потому что были биологические, там, социальные причины, то сегодня-то и уникальность, что без главного ничего работать не будет. То есть, если все не вернуть и не связать с самым главным, с кем, а самое главное это кто, да, то есть не что, а кто, не рациональный там принцип Канта, не там законы Платоника, не еще чего-то, а это кто, это человек, это личность, мы человека не сохраним, потому что вот у нас имитация человека на экране и все, И все. То есть, если не будет Бога человека, то и человека никакого не будет. И вот это понимание еще и близко не пришло. А потому и война. То есть, если искать промыслительно, то война во многом и поэтому. И почему Россия? Ну, потому что если Россия об этом свидетельствовать не будет, то кто будет-то? Фундаментальный вопрос.
Я помню это самое, как раз помню разговор преподавателей о преподавании христианских предметов в школе, о христианском воспитании. И там подняли тему о том, что вот Христос был плотником, и там один преподаватель труда говорит, а я думаю, что вот если людям внести вот это деткам, там, которые держат в руках, там, в принципе, те же самые инструменты, это тот же рубанок, например, это ту же пилу, там тот же какой-то угольник там, для отмерения, там, если им внести в мысль то, что вот Божий Сын на земле, в дни плоти своей, как бы занимался вот тем же самым, как бы, то это будет такой урок закона Божьего, который не продублируется, не повторится ни одним другим чисто теоретическим тем самым там, каким-то преподаванием этих рафинированных знаний. И когда мы тоже, кстати, ходим, мы же столько копий ломаем вокруг этого, как преподавать закон Божий, как вокруг него там это плясать. Вы, наверное, читали или видели экранизацию «Повелителя мух» Голдинга, да? Помните, да, там, если,
не читал.
Да, если помните, там у них, когда на острове не оказались, они очень быстро стали язычниками. Вот. И главарем этих шпаны этой языческой, которые тут же чувство крови почувствовали и создали свои законы, намазались глиной, там танцы стали танцевать, что главарем у них был староста воскресной школы, самый такой забойный пацан, такой местный антихрист такой. Он был такой самый, на материке он был самый крутой по части христианского воспитания. То ли главный какой-то там он в церковном хоре был. Вот это как бы умение человека знать наизусть заповеди блаженства, как бы, и быть при этом самым лукавым, самым хитрым, самым-самым таким, это как раз и есть такая опасность, такая вот этого стыдненького, такого полумерного такого воспитания, тогда как, например, физический труд при правильной подаче как бы, является просто законом Божьим. Как и многое другое такое. Говорит, а физика, раз это не закон Божий, говорит, а география, а история, раз это не книга промысла Божьего, а литература, а поэзия и так далее и тому подобное. Подобное. Мы вот, в России у нас это очень большая, это очень серьезная тема, потому что какой-то уставшей тетке, бедной, перегруженной часами, дают еще какие-то пару часов там, этого христианского предмета, она в нем, во-первых, ничего не понимает, а во-вторых, она уставшая, в-третьих, дети ее не слушают, и получается какой-то совершенно обратный эффект, как бы, и вот попробуй решить это в масштабах страны без искренности и без достаточного числа людей, умеющих говорить просто о самом важном.
Ну, я думаю, ну, для начала цель надо поставить,
ну, да.
Определяет, предшествует движение к ней. Как, если правильно понять хотя бы направление движения, то оно как-то все начинает выстраиваться. Мы пока еще до этой точки, ну, так, вместе, но отечество наше не дошло еще коллективно до нее.
Ну вот та правда, и Павел, та правда, о которой говорит ваш небесный покровитель, значит, Павел, апостол Павел, вот это о человеке греха, сыне погибели, который будет превозноситься выше всего называемого Богом, который вот, этот явный знак всемирного отступления. Вот, поскольку мы с вами зазвучало у нас в самом начале, благодаря вам, да, зазвучало то, что Россия должна сказать правду. Вот как вы думаете, может ли Россия говорить правду, умалчивая вот об этих вот текстуальных таких явленных вещах новозаветных, или нам придется все-таки говорить правду, в том числе языком Писания, как бы, когда мы говорим эту всемирную правду, надо ли нам говорить ее эзоповским языком, по-вашему, или надо нам говорить ее языком уже сказанного, языком Священного Писания?
Ну, то есть, я думаю, по сути своей только языком Священного Писания Россия может это сказать, а эзоповский язык, ну, это может быть местами только в духе, скажем так, основного, опять-таки, вот этого христианского языка, христианского смысла, а потому что иначе, давайте вернемся, непонятно, какое ваше основание. Вы упомянули Голдинга с язычниками, с повелителем мух, но давайте же посмотрим на правду вещь. Вся эта разница в том, то, что большая часть, мы же живем в каком-то смысле очень время похожее на, простите, первый век от Рождества Христова. Вся разница в том, то, что тогда большая часть язычников были честными, а сегодня большая часть язычников нечестны. Угу. Тогда человек мог искренне сказать, я слуга Астарты, я слуга богини храмовой проституции, сегодня я просто зарабатываю деньги на OnlyFans и Инстаграме, прости господи. Или там, я условно слуга Ваала, поэтому я должен принести в жертву первенца, чтобы получить хороший урожай, нормально. Да. Сегодня мы скажем, ну вы понимаете, у меня карьера, понимаете, мне вот как бы очень это гораздо важнее, поэтому мне нужно пожертвовать в будущем в ущерб, ради настоящего, ну так, То есть, видите, разницы-то никакой
да,
нет.
Я понимаю,
и
да.
на этом фоне честный язычник всегда победит нечестного язычника. Да. Это очень важно понимать. Но ответом на язычество может быть не... То есть, ответом на честное язычество, условно, там, варварство это иногда называется. Иногда это называется вот это людоедство и вот это все страшные вызовы, там, условно, вот этого хаоса, который может сожрать там мир, человечество, отечество. Не может быть вот это холодное, ну, вот это тепленькое, скажем так, не теплый, не горячий, вот это мы просто будем хорошими людьми. Это может быть только, ну, живая вера. Это может и живая вера, явленная в слове и деле. И вот в этом-то как раз главный вызов, в чем очень неприятно. Ну, это вот самая, на мой взгляд, сегодня сложная и неприятная так мысль для массового, ну, и для государевых мужей, и для... скажем так, обычного человека.
Но тут еще и, вот, допустим, я как представитель духовенства, например, слышу для себя тоже серьезные вызовы, потому что если я нахожусь в иллюзии, что я работаю с представителями, так сказать, Третьего Рима, Царства Небесного и Святой Руси, то я говорю одно, а если я вдруг чувствую, что мой посев совершается в условиях скрытого язычества, что я сею семя так же, как сеяли первые ученики Христа, которые сеяли в лютую почву, которые сыпали между терней, которые получали в ответ как бы неадекватные реакции, тогда я начинаю по-другому, серьезнее гораздо относиться к своему делу, и я тогда адекватно оцениваю и успех, и неуспех, как бы, значит, и противодействие, и усталость. То есть надо же понять и мне тоже, то есть я не работаю в рамках Святой Руси, я работаю в рамках неоязычества, одетого в самые пестрые одежки. Какие-то новые культы, значит, какие-то новые служения Астарте, Ваалу или Молоху, или кому-то еще. Старые боги постоянно встречаются, значит, на улицах. Но Гоголь в 19 веке имел смелость сказать, что дьявол вышел в мир без маски. Но мы в 21 веке уже давно имеем смелость сказать то же самое, где бы ты ни жил. Вот. И, ну, это действительно трезвито ставит на место. Потому что я объясняю неудачу многих своих собратьев, например, бытовую неудачу такую или практическую на своем уровне театре военных действий. Да я как бы работаю с этой Святой Русью, как бы, а Святая Русь как бы спит и просыпаться не желает. Я вот как бы там бужу в них эти смыслы Третьего Рима, а они что-то в них не будятся. А ты вообще забудь про это все, а ты начни работать как бы с ними, как эти самые, как Павел, Тимофей, Аполос и все остальные. То есть ты совершаешь посев в совершенно заросшую бурьяном почву, языческую почву, только лишь украшенную какими-то там прибамбасами 21 века техническими. Вот и все. И тогда ты будешь терпеливее относиться к неудачам и настырнее будешь идти на свою ежедневную деятельность. Это будет честнее, действительно. Ты будешь честен по сравнению к своей пастве, к себе самому и к своей работе. Потому что у нас, например, было, я помню, читаю про Макария Алтайского, как он в этой миссии своей, он, допустим, перед причастием, он понимал, что его эта алтайская паства, она слабенькая, хиленькая. Он поэтому, давайте вместе прочитаем громко Тресвятое, прочитали. Давайте вместе пропоем Отче наш, прочитали. Ну вот и хватит нам, причастию мы с вами приготовились. Ну, помоги, как-то вместе помолились эти как бы новорожденные хилые христиане. А вот у нас как бы тот же, он говорит, нам надо вот все на свете, вот это вот с начала до конца все прочитать, чтобы все вычитать. А на самом-то деле тайна в том, что те и эти очень мало друг от друга отличаются. Что те хилые или немножко
сегодня
стоят.
Да.
Сегодня, да. Я сегодня говорю, что сегодня нужно относиться к своей пастве, как Макарий Алтайский, к новокрещенным алтайцам, а Иннокентий Московский там, к новокрещенным алиутам. То есть вот наша паства, новокрещенная паства наша, она от тогдашних алиутов мало чем отличается. Одеждой, да, с силой души нет. И эти честные, как бы, такие срывания масок, они, ну, помогли бы нам очень. Мы бы признались в своих болезнях и поняли бы по-другому нашу задачу. Куда, в какую почву мы совершаем посев. Действительно, нам очень мешают разные формы засоренности зрения, как бы такое, да, или добровольных иллюзий, там, что-то еще. Вот. А на самом деле прямой взгляд на жизнь говорит нам, что засуй чай рукава, друг мой, пока есть время, и занимайся тем, чем занимался вот, там, Иннокентий Иркутский, как бы на Алиутских островах. Потому что, как Ян Кронштадтский хотел в Японию поехать. Хотел поехать в Японию, потому что там вот языческий народ жаждет Слова Божьего. А потом у него разулись глаза, и он говорит, какая Япония? Вот тут Кронштадт, значит, здесь матросня пьяная, значит, здесь подвалы забиты нищим народом. А здесь проститутки, которых выслали из Петербурга, значит, уже спившиеся старухи, значит. И вот твоя Япония, вот твои язычники. Вот они, тут у тебя целый город язычников. Зачем тебе ехать так далеко, если они все под носом? И это вот разувание глаз, как бы оно... конечно, если оно не произойдет, то мы так и будем бороться с ветряными мельницами. А реальная реальность будет стоять рядом и ждать нашего приложения рук.
Могу так только согласиться, что вот... Но опять это осознание себя как язычника, просто нечестного, оно на самом деле очень сильно открывает, вот из искать в нем позитивное, то голод-то реальный, то есть голод-то, то есть ты через это признаешь неизбежность выбора. А вот признав неизбежность выбора, уже можно, ну, хочется уже выбрать лучшее. Все-таки есть что-то в человеке, что он хочет выбрать лучшее. Он хочет выбрать самое красивое, самое правдивое, самое истинное. Главное же ложь именно нашего мира. Тут же интересно, почему Евангелие, благая весть, оно же пришло на очень вот такую же почву, но, будучи честной, оно было к ней гораздо более восприимчиво. Им не надо, например, было объяснять, что такое героизм. Они все знали, кто такой герой, но просто это было зарезервировано условно для Пелеса, там, Аполлона и Александра Македонского, а тут, простите, последний кастрат, оказывается, святым героем может стать. Чё? И тогда понятно, как бы, почему эта весть отзывается. Но это сначала надо понять. То есть те люди вот действительно, вот этот первичный уровень осознания, еще в каком-то смысле предхристианский, дохристианский, тоже требует... Ну, скажем так, открытие вообще, кто такой человек, какова его природа, почему он там смыслоцентричен, почему без слова, какого-никакого слова, но он умирает, почему мы не можем не молиться. Ну, то есть, по сути, человек молящийся. Есть вопрос, у тебя нет выбора, молиться или не молиться,
ну, да.
Ты молишься.
Да, причем в любом случае вопрос молишься. Кому? Даже это вопрос, да. Кому-то, когда-то, да.
Весь вопрос кому, и вот когда это все, ну... Наверное, сейчас я не сколько объясняю, сколько мне кажется, это вот такой, знаете, выжимка из моих бесед, да, то есть разных, и с русскими людьми, и с людьми за рубежом, и голод сейчас примерно, ну не то, что примерно, я думаю, главный голод сегодня вот по такому слову, то есть по святому слову, по писанию, по святоотеческой традиции, не как что-то из прошлого, а как что-то из вечности, да, то есть которое что-то всегда. Которое что-то, что затрагивает человека здесь, сейчас, сегодня, но при этом точно так же затрагивало его тысячелетия назад. И, ну, если возвращаясь к общей теме, промыслительно опять весь дух нашей эпохи об этом. То есть очень скоро, ну, действительно скоро достаточно, мне кажется, мы столкнемся прям совсем радикальным выбором, а нужно ли вообще оставаться человеком? Вообще, нужно ли вообще оставаться человеком? И, ну, хочется иметь надежду, что хотя бы, ну, церкви русской православной и в государстве российском это будет такой, ну, тот самый, ну, вы много об этом говорите, а ковчег, но ковчегом еще нужно стать.
Да.
Нужно вспомнить себя, как этот ковчег. А тут интересно, что значит вспомнить, да? То есть, вот на английском это слово звучит, мне кажется, ну, тут, эта идея выражена лучше, если знать там re-member,
да,
то
да.
Есть re сделать снова, а member соединить. Вот вспоминать это значит воссоединить, вот, ну, если переводить с английского. И вот для России, мне кажется, главный вызов, ну и здесь общее дело, вот это воссоединение. Воссоединение ума и сердца, там, души и духа, тела. Очень важно тоже, ну, то, что телесность, место тела. Ведь все ереси и все эти ложные учения, они же все паразитируют на реальном голоде, реальном чувстве. Ну, допустим, вот этот весь инвайроментализм, да, который там, ну, вот, обожествление природы, языческое поклонение вот этой богине, да. Матери Земли, там, геи, вот это все. Но на чем оно паразитирует? Ведь есть же, да, предшествовало этому вот это бездушное, безличное отношение к природе 400 лет. Природа как фабрика, природа как инструмент, природа. Как вот это все. А, что тоже ложь.
Ложь.
Нам,
конечно,
одну ложь предложили заменить другой ложью.
Да.
От этого язычества истины не стало. А какое зерно истины, которым они все замыкают? Что весь мир одна вселенская литургия. То, что все творение литургично.
Да.
Что все ждет возвращения в Бога. И вот вам экуменизм здорового человека. Через преображение сердца человека все пространство, в буквальном смысле, вокруг него возвращается и возносится назад. Ну, в Бога и... Ну, Богу.
Да.
И вот...
Вы знаете, вы произнесли такую интересную вещь, я хотел бы, чтобы она тоже, так сказать, отчетливо зафиксировалась, о том, что человек отменяется. Где-то у Льюиса есть такая статья, человек отменяется. Вот это вот преодоление человека, только в отрицательном смысле. Ницше сказал, да, что человек – это то, что нужно преодолеть. Это тоже христианская мысль, вывернутая наизнанку. Если она преодолевается в преображении во Христе, Христос предлагает нам преобразиться, то есть из червяков стать бабочками. А значит, Ницше говорит, что нужно просто преодолеть человека, ну, стать сверхчеловеком, скажем, в его понятии. А современный мир, уставший быть человеком и не желая преображаться во Христе, желает избавиться от мук совести и перейти в какое-то новое агрегатное состояние. Изменить свою совесть, изменить свои, там, не знаю, там, мышцы, телесный состав, там, кровь, пол и все остальное, там, перламутровый глаз, фарфоровое ухо, не знаю. То есть человек действительно становится исчезающим существом. При изменении полового этоса и при технологических способах там, вживления, что-то там. Да-да. То есть церковь, к чему я говорю, что это очень важно, что действительно церковь, возвещая Господа Иисуса Христа как совершенного человека, в том числе, то есть человек, ходатай Бога и человека, человека Иисуса Христа.
Единственного, ну, в каком-то смысле, да. Человека.
Единственного настоящего человека. Да, 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 да. Единственного полноценного, настоящего, красивого, целостного человека. Да. Проповедуя Бога человека Иисуса, церковь, по сути, является единственной институцией там, или единственным плодотворным лоном, рождающим мысли защиты человека исчезающего. Что, трансгуманизм ставит цель человека трансформировать, читай, уничтожить. И защитить его, если на идеологическом уровне, может только христианское благовестие. Это просто...
Да, абсолютно. Трансгуманизм, я просто хотел поделиться, что трансгуманизм переворачивает. То есть трансгуманизм, он, ну, будучи, по сути, очередной там гностической версией вот этих гностических сект первого тысячелетия, он декларирует презрение к телу, но любовь к страстям. Угу. В то время как христианство объявляет любовь к человеку и к телу человека и войну страстям. Угу. Вот что он, вот по сути, опять перевертыш, да? То есть да, и то превосходит вот это среднее человеческое состояние. Но одно превосходит его вверх, а другое превосходит его вниз, как у Высоцкого. Да? Из тех коридоров вниз подручнее было, чем ввысь. Вот весь трансгуманизм — это про подручнее вниз.
Или там, как у Павла, знаете, это самое, не есть мужеский, пол не женский. Как бы, вот они очень хорошо решают этот вопрос как бы в свою сторону. Как бы. Если он говорит об обожении, в котором мужчина и женщина имеют равное участие в славе, то они решают эту проблему, берут, буквально то же слово берут, только решают его вниз через так, что не разберешь, как бы ищут в мужском поле женского, в женском мужского и совершенно запутываются. Это удивительная черта нашего времени. Честертон говорил, что мир рождает идеи, которые являются христианскими заповедями, сошедшими с ума. То есть весь
мир... Ну, я бы не уточнил, ну, не мир, а скорее мироправителя мира всего, это отдельная тема. Можем...
Ну, в общем, мы встречаемся постоянно, как мы в Советском Союзе, я помню, я, собственно, сам это видел, вот это вот, кто не работает, тот не ест, там, или миру мир, вот эти вот все, вот эти на транспарант, белая краска на красном полотнище, я это помню из детства очень хорошо, оно у меня на сетчатке там отобразилось. То есть то, что это кража из Евангелия в корыстных целях, то украденные лозунги в корыстных целях, как и свобода, равенство и братство, собственно, французской революции, это тоже краденные евангельские лозунги с корыстной целью, значит, перешедшие в другой карман. Так и здесь мы...
Корыстная цель — это даже упрощение, то есть, потому что многие люди это вполне искренне занимались, можно сказать, даже бессеребренически. Тут ошибка даже не в том, то, что они корыстные или бескорыстные, ошибка в том, то, что это остановленное движение. То есть любая истина находит свое полное воплощение только в пределе, а пределом является кто, а не что? Христос. Любая правда, не возвращенная до Христа, становится ересью. Ну вот, собственно, все святые отцы об этом показывают. Поэтому действительно, там, кто не работает, тот не ест. Но только через, ну, оптику, через поднятие наверх. Действительно, там, миру миру перекуют мечи на орала и, условно, ягненок возляжет, но слава вышних Богу сначала. И только потом это все происходит. Вот. То есть наш главный соблазн остановить, какой-то, в каком-то смысле такая гордая детская ошибка, я там справлюсь своим умом, там, своим этим, ну, удачи, что называется.
Ну и автономизирую этот процесс, собственно, да, потом огражу его забором, ну, то, собственно, рай Барелли это что? Это постхристианская Европа, наслаждаясь плодами христианской Европы, отказавшись от Христа, желает оградиться забором, называть свое комфортное пребывание раем, которое...
Заметьте, садом.
Сад, сад. Очень важно. Да, почему сад? Ну, парадиз, сад, да, конечно, да, парадиз. Все остальное это джунгли, то есть он действительно... то есть он, конечно, славу Христу не... Они никто не воздают славу Христу за европейские плоды. То, что европейцы, по сути, такие же язычники, как весь остальной мир, и то, что они отличаются от всех остальных только тем, что у них 1000 с лишним лет был пакс с христианом, и все это, все эти университеты, эти сострадания, эти движения филантропические, это все у них оттуда. Они нас каким-то свинским образом плюют в эту сторону, не дают никому об этом вспомнить, но гордятся своим качественным отличием от окружающего мира, автономизируют его и от Бога, и от всех остальных людей. И как только они это заканчивают, этот процесс, они начинают стремительно рассыпаться.
Давайте что говорить про европейцев. Это общий крест, общая боль всей нашей
цивилизации.
Здесь грех общей постхристианской цивилизации. Да. И нам это гораздо больше в осуждении, чем, прости господи, честному индичнику индусу там, или африканскому готинготу. Условно, мы так много, ну давайте о чем мы так говорим много о русской культуре, которая великая, здесь русская культура. Да-да. Но как часто мы говорим о том, то, что вся великая русская культура – это один огромный комментарий к Евангелию.
Конечно, да, это совершенно верно. Это очень недостающие слова, да. Причем, если эти слова произносятся, то они произносятся не нами. Например, Томас Манн может назвать русскую литературу, святая русская литература. Там или кто-нибудь еще, там, скажем, Ницше может перед смертью учить русский язык, чтобы читать Достоевского. Как там Маяковский потом говорит, я русский бы выучил только за то, да-да-да-да-да, то Ницше как бы выучил русский только за то, чтобы читать Федора Михайловича. Эти вещи именно снаружи понятнее и быстрее, чем снутри. А мы редко говорим о том, что святая русская литература – это действительно комментарий. Да и не только комментарий, она же вырастает из эпиграфов. Там, где Анну Каренину Толстой пишет, он же эпиграф-то не дает, да и второзаконие пишет. «Я буду мстить, говорит Господь, то есть мне отмщение я воздам». И оттуда вырастает вся ткань романа. Потом мы можем прочесть роман и свернуть его обратно в эту эпиграфическую фразу. Да. Этот труд тоже у нас закрыт, как бы, тоже, я не скажу, что он совершенно как бы, всем доступен, и все легко, он доступен, но что так все легко освоить.
В том-то и дело, он очень доступен. Весь мой опыт свидетельствует, что он очень доступен для русского человека. Я поэтому и говорю, это в осуждении.
В осуждении, да.
Мы этого не делаем. То есть у нас это все есть, но мы этого не делаем.
Как и Европа, обладая великими сокровищами, умудрилась как бы на них нагадить. Как бы, и потом терпит, собственно, страдание, онтологическое страдание терпит, разрушение свое, не замечая причины, это связи причинно-следственной. Но мы делаем так, то же самое.
Так если смотреть, это же всегда происходит. Даже если мы посмотрим на историю Второго Рима, Византии, то всегда внешнее поражение, конкретно военное, государственное, приходило вслед за ересью. Угу. Условно говоря, ислам появляется же именно же в контексте монофилитства. То есть у вас сначала иконоборчество и монофилизм, а потом, эти связи напрямую, они явлены друг другу. И с кого много дано, с того многое спросится. И вот здесь это очень четко нужно понимать, что это не про абстрактные духовные разговоры, как может показаться, а это вот про вопрос в том числе там государева и государственного и народного выживания. То есть если не воздать должное славу вышних, то и мира не будет, и благоденствия между людьми не будет, а будет то, что пишет Второзаконие. Второзаконие же очень страшная книга.
Да.
Там есть ключевое это слово «если». Да. Вот можешь так, можешь так. Если так, то там вот список того, что будет. А если так, и читается очень актуально, и там чужой будет жить в твоем доме, и жена твоя, и дочери твои будут ему прислуживать, и сыновья твоих он убьет, и работать будут они в его поле. Там все очень четко. И в этом контексте, допустим, в истории Византии всегда за ее внутренней ересью, то есть отказом от истины, шло поражение либо с востока от ислама, либо с запада от латинян. Вот это вот, чему учит история Второго Рима, которую, заметьте, мы тоже не знаем. Что Россия знает про Византию?
Византология только сейчас робкими шагами пробивает себе дорогу в университеты. Все, что мы знали по медиевистике, по древнему миру, мы учили все по Западу. Это любой ученый скажет, историк, и все студенты об этом говорят. То есть мы не знаем там, династий в своей там, череде сменяемости, не знаем особенности византийского двора, особенности религиозных споров, которые были при дворе там, и вокруг него. То есть мы, собственно, не знаем Византию, хотя мы ее наследники, но наши знания о Византии преступным образом малы. Даже на учебнике 5 класса, который я помню, или 6-го, учебник средних веков, там, в мои годы в школе советской, там, значит, там страниц 15-20 отводилось на средние века, из них ни одной не было на Византию, там было все, значит, феодальные системы, там раб мой, значит, вассал моего вассала, не мой вассал, там рыцари, крестовые походы.
Царическое право.
Да, какой дата, да, вот это все, что там нам давали, какие-то опорные вещи такие, Византию мы не знали совсем. Это фигура умолчания об отце, как у одного поэта пишется. Значит, действительно, фигура умолчания до сих пор тяготеет над целыми пластами нашего знания. Над нашей родной русской литературой, если хотите, в ее святоотеческом понимании, над Византией, преемницей которой мы являемся, и защищать традиционные ценности, называя их традиционными, а не божественно-евангельскими или божественно-ветхозаветными иногда.
Защищать традиционные ценности, не называя имя этой традиции.
Да, да, да.
Лить воду в решето.
Да, совершенно верно. Мы обрекаем себя на неуспешный труд, на сизифовые усилия, да. Там еще, может быть, мы зацепили несколько очень важных вещей, мне кажется, которые потом надо развить в отдельные тексты, возможно.
С удовольствием.
Недавно этот самый Борис Корчевников, на одной конференции мы с ним встречались, он говорил, что традицию, вот, традуцера, там, этот передавать, он говорит, что вот на войне надо рушить логистику врага, то есть мосты, дороги, как бы. То же самое делает враг в истории. То есть он разрушает логистику, разрушает дороги и мосты. Почему понтификс, как бы, это максимум, там, это наводящие мосты, как бы, то работа врага – это антипонтификс, это разрушающие мосты, разрушить логистику – это его задача. И мы много зол пожали от того, что эти традиционные, эти водные артерии там, или сухопутные артерии либо взрыты, либо разрушены, либо у них поменено русло. Значит, это и тоже задача нашего поколения – говорить об этом и искать дорогу в наше настоящее прошлое, в наше детство, в наше отрочество, в нашу юность, в наше предутробное состояние. Такое. В общем, спасибо, Павел. Благодарим Андрея Первозванного и Павла Великого, Первоверховного, наших с вами ангелов-хранителей, за то, что наша встреча состоялась, такая виртуальная. И вы сказали сегодня очень много вещей, которые, повторяю, достойны, чтобы их запомнить и потом развить в отдельные тексты или отдельные темы бесед. Я оставляю мяч на вашей стороне. Буду очень рад, если мы с вами договоримся еще со временем продумать о том же, как это самое, как мне одна женщина рассказала, что в первом классе ребенок в школе учит имя существительное. Потом в пятом классе он еще тоже имя существительное. Да, потом он в 11 классе учит имя существительное, потом поступает на филологию. Значит, изучает имя существительное, потом становится кандидатом наук и пишет про имя существительное. Говорит, это что, он про одно и то же пишет? Говорит, нет, это каждый раз то же самое имя существительное, но, конечно, с гораздо более глубокой степенью постижения того, что стоит за этим словом. Так и нам с вами, может быть, если придется еще, даст Бог, говорить про честное слово о правде, о традиции, идущей от Бога, о трансгуманизме, убивающем человека. В общем, о всем этом нам придется еще, даст Бог, говорить, но это будет уже второе имя существительное, на другой степени понимания.
Дай Бог.
Спасибо. Благодарим Создателя, Иисусу Христу, Отца, Отцем и Духом, слава во веки. Аминь. Вам большое спасибо и доброго дня, начавшегося у вас, а у нас завершающегося.
А вам мирного вечера.
Спасибо. Спасибо, Павел.